Мне сказали, когда приглашали сюда, что постепенно у тех людей, которые думают, размышляют, читают, живут, накапливается довольно много вопросов. И эти вопросы, конечно же, они часто просто жгут душу, что называется. И человеку могут просто не давать, что называется, даже спать. Да. Так вот, мне кажется, что и основной задачей нашей сегодняшней встречи было бы очень неплохо, если бы мы смогли эти вопросы как-то с вами, ну, обсудить, может быть, подискутировать, ну, по крайней мере, задавать их можно в любом виде. Можно устно, я вижу, тут даже, видите, микрофон есть. Можно письменно, пожалуйста. Кто-то, может быть, даже будет зачитывать эти вопросы. Вот так. Ну, для знакомства, для тех, кто не знаком, может быть, и со мной, и с кем я не знаком, может быть, стоит сказать несколько слов таких, вступительных, для того, чтобы мы могли с вами потом приступить уже к общей беседе. Сейчас вы знаете, какое время церковное. Это время Великого Поста. И, может быть, хотя бы несколько слов, но стоит сказать о том, что подразумевается под ним. Потому что многие иногда имеют несколько превратное представление об этом. Когда церковь устанавливала эти посты, то здесь преследовалась очень серьезная мысль, серьезная цель. Вы знаете, по христианскому учению человек – это не душа. Человек – это не тело. Это душа и тело. При этом мы видим и прекрасно понимаем, насколько взаимосвязаны между собою душа и тело в человеке. Мы можем мыслью так себя расстроить, что буквально не находить себе покоя. Когда тело страдает, и мы тоже страдаем. Подходят студенты и с такой болезненной физиономией говорят, можно не присутствовать на лекции. Но я им говорю, а в чем дело? Говорит, зуб болит. Я говорю, ну и пусть он болит, а тебе-то что до этого? Видите, он очень недоволен, остался таким ответом. Ну вот, может быть, известен вам такой юмористический, может быть, рассказик, который на самом деле носит очень глубокий психологический характер. Рассказ этот состоит вот в чем. Сосед, ну, один человек, у которого есть сосед, так ему нужно было картину, купил он картину, и надо было ее привесить на стену. Для этого нужно было вбить гвоздь. Молотка не оказалось. И вот он говорит, да, пожалуй, я вот схожу к Ваньке, возьму молоток. А вот нет. А он вот вчера прошел мимо меня и как-то, знаете, даже и не посмотрел. А мне кажется, что у него, знаете, он что-то на меня обиделся. Да нет, он не только обиделся, он на меня разозлился. Да вы знаете, что разозлился? Он меня явно ненавидит. И очень хороший рассказ. Кончилось это развитие мысли у него, чем кончилось? Он прибегает к этому соседу и говорит, да подавись ты этим молотком. Тут в полном недоумении. Причем тут молоток и причем тут подавись. Действительно, как много значит, да, то, что происходит в нас, происходит в нашей душе. Один из, я бы сказал, ну, великих мыслителей XIX века, аристократ по происхождению, получивший замечательное образование, который выступал в литературных салонах, на которых присутствовал Пушкин, Батюшков, Крылов. Сам Пушкин о нем одобрительно даже отзывался в свое время. Это был кружок президента Академии наук Ленина. Кстати, Ленин являлся его родным дядюшка его родил, являлся. Я говорю об Игнатии Брянчанинове, который, будучи аристократом, у которого, ну, вы знаете, карьера была вертикальная, потому что сам государыня к нему благоволили. Это был блеск талантов, красавец. который, ну, вне конкурса, что называется, завоевывал все призы, как бы мы сейчас сказали, так, и этот человек пошел в монахи. Ну, какой кошмар. Отец и мать отрекаются от него. Он становится нищим буквально. И дальше. Этот человек удивительный, конечно. Это редкий человек. Это вовсе не пример нам. Совсем не пример. Но о чем я хочу сказать. Он оставил нам замечательное наследие, свои творения. И вот там, в них, у него проходит одна из очень важных, я бы сказал, идей. Проходит красной нитью через его эти сочинения, или, как говорят церковники, творения. Одна замечательная идея. Какая? Он говорит, представьте себе корабль, нагруженный всякими драгоценностями, который идет, плывет, и ему надо пристать к соответствующему месту, к соответствующей пристани. И вы знаете, перед этой пристанью есть опасные места, подводные скалы. Надо быть очень осторожным. Неосторожное движение, и весь корабль затонул, и все погибло. И он говорит, движение этого корабля зависит всего-навсего от небольшой дощечки, которая влачится сзади у его кормы. Эта дощечка называется чем? Руль. То, что в конечном счете направляет движение корабля в ту или другую сторону. От нее зависит все, все, вся жизнь этого корабля. Он может погибнуть, он может пройти. Эта дощечка, говорит он, есть мысль человеческая. Есть мысль человеческая. Эта мысль может быть выражена в идеях. Эта мысль выражается в наших планах, в нашей жизни. Эта мысль выражается в нашем отношении к людям, к самим себе, к своим делам и так далее. Оказывается, мысль человеческая, о, какое имеет огромное значение. И вот когда мы говорим «пост», то прежде всего говорим о чем? О том, что происходит внутри нас. Можем ли мы, могу ли я свою мысль удерживать в русле того блага, которое называется заповедями Христовыми? Заповеди Христовы замечательны. Я удивляюсь, что как-то находятся люди, которые протестуют. А чего протестовать? Если говорят, не убей, не изменяй своей семье, не кради, не лги, не лжесвидетельствуй, не обманывай, не тщеславься, не гордись. Чего ж тут худого? Странное дело. Откуда протесты? Это всегда можно только удивляться. О, если бы люди жили по заповедям, так у нас бы был бы рай на земле, конечно. Так вот, оказывается, что пост прежде всего в чем заключается? В том, чтобы держать свою мысль в русле вот этих, то, что мы называем заповедей, заповеданий самого Бога, который желает нам только блага и больше ничего. Вот оно, что самое главное в нашем том, я бы сказал, начинании или том утверждении, том мероприятии, если хотите, том явлении, которое Церковь именует постом. Самое главное – то, что творится внутри меня. Ведь вы же знаете, что можно внешне, кажется, быть очень благочестивым, а внутри сущим сатаной. Вы знаете, был такой знаменитый юродивый времена кратковременного правления императора Петра III. Имя его Тихон Архипович. Что он говорил? Ой, даже и повторять страшно. Нам, русским, никакого хлеба не надо. Мы сыты тем, что съедаем друг друга. Я как прочитал, помню, Боже мой, да неужели мы такие? Потом посмотрел на себя и верно. Одному завидую, над другим превозношусь, третьего не люблю, четвертый мне не по душе, один я хороший. Вот кошмар-то. Все кругом меня не такие, какими должны быть. Один я хороший. И понял, верно, какой ужас оказывается, когда внутри человека, оказывается, нет вот того главного, к чему он призван. Я хочу сказать о том, еще раз сказать о том, что такое заповеди, чтобы понять, что такое пост. Заповеди – это не приказ Бога. Это не закон Божий, кстати. Ой, какое ужасное, слово, которое вошло у нас, пришло оттуда с Запада, и всюду мы закон Божий, Да никакого закона Бог не дает. Мать разве законы издает своего ребенку? Она умоляет, упрашивает, делает все возможное для него, чтобы было хорошо, предупреждает его, не делай того-то. Какие законы? Она не может издавать никаких законов. Это государство издает законы. И одних награждает за исполнение, других наказывает. Бог никаких законов не издает. Бог есть любовь. И заповеди Божии являют собой ничто иное, как только, предупреждение Бога. Пожалуйста, не ходите туда, там болото вас затянет. Не ходите туда, там звери лютые. Не делайте того-то. Вы же здесь погибнете. Вы слышали, что такое заповедь, оказывается? Не закон, который требует. Не исполнишь? Вот тебе всыплю. Ничего подобного. Бог предупреждает от тех опасностей, которые подстерегают человека при неправильном его жизни, неправильном поведении. Вот что такое заповеди. Это проявление любви Божией к человеку. Я еще раз говорю. И как бы хорошо, чтобы и у нас наши эти учебнички подчас в воскресных школах и прочее не назывались законом Божиим. Закон. Какой же закон? Это любовь Божия, а не закон. Так вот, когда мы говорим о посте, это просто вступительное слово я делаю, чтобы потом мы начали все говорить, поскольку уж такое время. Так, когда мы говорим о посте, что самое главное в нем? Самое главное – это постараться хотя бы немного вспомнить об этих заповедях. Вспомнить о том, что я, в конце концов, как личность, являюсь тем существом, который может быть следовать верным путем, а может, конечно, и идти на такие камни подводные, которые буквально могут сокрушить жизнь человеческую. Нужно понять простую вещь, что как существуют законы материального мира, как существуют законы биологические, так также несокрушимо и неизменно существуют законы духовной жизни. Законы. И, в частности, они выражаются в этих заповедях. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не делай. Иначе ты бросаешь бумеранг, который, возвращаясь, тебя бьет прежде всего. Ой, какой замечательный закон. Ой, если бы только мы верили, что каждый раз, как только я не только что-то делаю зло другому, а если я хочу ему зла, я уже вонзаю, слышите, в себя вонзаю нож. Знаете, почему такое благо имеет вера? Если я верю этому, как я буду осторожен? Я постараюсь бороться с мыслями даже, чтобы не причинить себе этого ужаса. Я желаю зла другому, никто не видит, ничего не знает. А оказывается, что я делаю? Мысль. Это громадная сила. Йоги, правда, говорят, что они могут даже мыслью слона убить. Но, правда, ни одного такого случая нет. Да. Но то, что мысль действительно руководит всем тем, в чем мы живем и дышим, и существуем, это бесспорно. Законы духовные, они определяют жизнь человека, определяют и делают ее или действительно благой, или, увы, Причем от материального состояния зависит не так много, как нам кажется. Недаром есть русская пословица замечательная: «В шалаше да по душе». Не правда ли? А может быть, и во дворцах, и не находить себе ни места, ни радости, ни покоя. Так вот, когда мы говорим о посте, то прежде всего под ним подразумевается необходимость внимания к тому, что совершается в моей душе. Прежде всего. Но мы прекрасно понимаем и другое, что и само состояние моего тела тоже может влиять на мою душу. Не правда ли? Сытое брюхо, говорят, к учению глухо. Что если к учению глухо, то к молитве тем более. Поэтому церковь призывает и к определенному воздержанию тела. Ну, конечно же, необходимо. А насколько это полезно, спросите врачей. Только по секрету, тихонечко. И они вам скажут: да-да, правильно, когда едите, не доедайтесь досыта. Кончайте, пока еще немножко есть хочется. Это самое здоровое, что может быть для человеческого организма. Один из наших святых русских, Тихон Воронежский, так и говорил по-славянски: «Воздержно яшьсь, мало пий и здрав будешь». Так что? Так это общий принцип медицины. Пост, о котором говорит христианство, о телесном даже посте, оказывается, это крайне необходимая вещь. Смена пищи. Ой, как это необходимо. Воздержание в количестве. Ну, это и говорить просто нечего. Ну, еще бы. Когда человек объестся, уже дышать не может. Ну, какая там молитва? Как, ну, вообще, что это такое происходит? Так что, оказывается, когда мы говорим о посте, мы включаем что? И внимание к телу своему. Наконец-то мы начинаем к нему относиться, я бы сказал, по-человечески. До этого мы с ним делаем бедным что? Ужас один. Мы просто издеваемся над ним. Оно у меня уже кричит: не могу. Я говорю: молчи, смотри, как вкусно. И что-то ты просто беда, да и только. Так вот, хоть когда хотя бы наступает пост, хоть здесь ты хотя бы немножечко поставить себе за правило. Все, постараюсь. Да, не наедаться хоть. Ну, ладно, ну, досыта, ну, хоть и переедать. Но лучше всего, самое здоровое. Это, правда, трудно. Это трудно, но самое здоровое. Кончать есть тогда, когда еще немножко хочется. Я знаю, что уже сыт, я это точно знаю. Опыт, целожизненный опыт мне уже говорит. Я знаю, когда достаточно. Вот здесь воздержаться. Начинается, знаете, еще что? Ой, какое важное дело начинается. Я, наконец-то, могу начать упражнения, если хотите, своей воли, хоть немножко. То как животное. Прямо как животное. Хочется, оп. А здесь, друг, я даже могу хоть немножко поупражняться, какое-то благо и для тела, и для моего духа, для моей воли, ну, для всего самосознания человека. Так вот, пост, оказывается, о котором говорит церковь, оказывается, прежде всего состоит в чем? В той вот душевной стороне или духовной стороне, как вам угодно, в борьбе с своими мыслями. И прежде всего, вы знаете, в борьбе с своими мыслями. Мы все время говорим о других вещах. И мысли у нас, это, знаете, это невероятно, что это творится. Представьте себе пыльную дорогу. Хорошо, пыльную дорогу. Какая скотина по ней не пройдет, всюду следы оставляет. Так и мысли, когда мы позволяем им бродить в себе, всякой всячины, во что мы превращаем себя, в эту пыльную дорогу, на которой что угодно оставляет свои следы. Борьба с мыслями. На аскетическом языке есть такой термин – борьба с помыслами. Правда? Интересно. С помыслами. Ведь как это здорово! Вот если бы мы хотя бы краткий период своей жизни, ну хотя бы великий пост, ну хотя бы в великом посту, хотя бы некоторые недели, первые там, особенно страстную неделю, когда воспоминания страданий Христа, хотя бы здесь попытались хоть немножко понудить себя в борьбе с своими мыслями. И как в борьбе? Что такое в борьбе? Ничего не думать? Ой, как это? Это, конечно, невозможно. А что это такое тогда? Вот здесь церковь и предлагает нам прекрасные средства, которые дает человеку огромное благо. Я скажу о нем. Однажды я был свидетелем разговора, очень интересного разговора. Старый священник, к нему пришла женщина какая-то из деревни. Стала жаловаться ему: «Батюшка, вот я одна, с соседями как-то не получается мне общаться, скучно мне, ой, какая скука меня съедает, помогите, что мне делать?» Он посмотрел на нее и говорит: «Я тебе помогу, если захочешь». Она говорит: «Да, конечно». Говорит: «Запомни, пожалуйста, вот 5 слов, запомни». Слова были такие: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И говорит: «Постарайся произносить их как можно чаще. Причем, чем бы ни занималась, огородом, уборкой дома, скотиной, чем бы ни занималась, постарайся, приучай себя к этому, как можно чаще и внимательно, и с вниманием, как можно чаще». Ну, я был свидетелем, говорю, я послушал. Ну, я слыхал, что это неоднократно, он говорил и в проповедях. Называл эту молитву краткую, 5-минутную, молитвой Иисусовой. Многим, говорит он, говорил. Ну, и забыли. И вот надо же так случилось, что опять я оказался свидетелем, когда через год приходит эта женщина, опять к нему же, и буквально падает ему в ноги, говорит: «Батюшка, вы знаете, что вы сделали со мной? Я же получила полноту жизни. У меня какая радость в душе. Моя скука, мое уныние, все отлетело не знаю куда. Я не знаю, как вас только благодарить». И прямо это, вы знаете, такое было на ее лице, такое ее выражение, такое все. Это действительно она исполненная радости. И этот священник потом сказал, когда она ушла, сказал: «Впервые в жизни я вижу того человека, который поверил и исполнил, и какое благо он получил». И привел слова из Псалтирии, слова замечательные. Да. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Перед нами, вы знаете, любопытнейшая вещь, что стоит перед нами, и что мы имеем, можем иметь. Помните, может быть, однажды об этом писали, фильмы были какие-то, была «Золотая лихорадка» там в Америке. Помните эти страшные фильмы, когда там эти ринулись все туда, возвращаются оттуда с мешочками этого золота за плечами, там их подстерегают, убивают друг друга. Вместе идут, какой-то фильм, я помню, вместе, на лошадях, что-то, лошадь ломает ногу, так, этот падает, все, этот, другой останавливается, друг его, и говорит: «Ну, ты знаешь, нам с тобой вместе на одной лошади не уехать, поэтому, я думаю, что лучше тебе остаться здесь». «Тут что ты говоришь?» «Да-да, лучше. Но чтобы тебе было легче, я тебя застрелю». И стреляет. «Золотая лихорадка, золото. Посмотрите, что делают люди. На какие идут труды жуткие, на какие преступления. На какие преступления идут, чтобы только захватить, получить какую-то часть золота. Надолго?» «Нет, он не знает, что, может, поехал, его тут же уже подстрелили. Да и в любом случае, даже если он вернулся, он забыл, что он смертен. У нас сокровище лежит не там, не в каких-то бразильских джунглях. Царство Божие внутри, внутрь, как сказано, вас есть. Царство Божие внутри. Вот тот рай, вот то благо, потрясающее благо, равного которому нет и которое неотъемлемо, не отнимается смертью человека, не отнимается. Это благо внутри каждого человека есть. Можно бы сказать, если бы кто стал такой утверждать, сказать, ну что вы где тут сказки рассказываете? Можно было бы сказать, если бы не потрясающий исторический опыт христианской церкви. Потрясающее количество тех, кого церковь именует святыми, подвижниками, истинными христианами, люди, представьте себе, разных эпох, совершенно разных эпох, начиная с первого века и до 20-го, кстати, разных эпох, разного образовательного уровня, разного социального положения, разных, если хотите, по своему даже физическому, так сказать, состоянию люди разные. То есть совершенно разные, не зная часто друг друга. Взяв просто Евангелие и начав жить по Евангелию, начав жить, все приходили к одному и тому же результату. Все приходили к результату потрясающему, о котором апостол сказал: «Око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Вы слышите, не сказка это, что Царство Божие внутри меня живет. Не сказка, а реальность. А реальность, подтвержденная бесконечным числом, опытом. Наука чем сильна? И когда мы признаем научные данные? Когда они подтверждаются опытом. Мало ли что может там говорить. Только когда опытом подтверждено, говорим, да, тут уж ничего не попишешь. Трахнуло яблоко Ньютону по макушке, никуда не денешься. Значит, закон действительно есть. Так вот, и здесь то же самое. Эти слова о том, что Царство Божие не что-нибудь, а то величайшее благо, о котором мечтаем, находится внутри нас, каждого человека. Правда, при этом надо помнить, что и ад находится там же. И рай или ад будет внутри меня, оказывается, от меня зависит. Поверю ли я, как вот эта простая женщина, крестьянка, которая стала усердно, с усилием, постоянно, да, понуждать себя к этой краткой, замечательной молитве. Молиться стала она. Прибегла ли она к Богу? Да. И получила какое благо. Или напротив. Я слышу, говорят, надо молиться. Ну да, надо молиться. Но я скажу в храм, поболтаю рукой, ну подойду к батюшке, он на меня фарточек, то есть и петрохиль накинет, да, причащусь. И каким я был, таким и остался. Какие заповеди? Что там еще заповеди? Я в храм сходил, и все, что мне еще нужно? Да еще сверху вниз смотрю на других. Сверху вниз. Как помните слова Феофана Затворника, кто читал? Сам дрянь дрянью, а все твердит. Не есть я, коже прочие человецы. Я православный, а это кто? Нехристи, а забываем подчас, что нехрист, справа распятый от Христа, первый вошел в рай. Здорово! А православные это первосвященники, архиереи, священники, фарисеи, книжники, то есть богословы, оказались отвергнутыми Христом. Что значит отвергнутыми? Не приняли, сами себя отвергли. Так вот, видите, оказывается, какая ситуация-то. Перед нами открыто два пути. Я могу пойти туда, могу сюда. Я могу поверить, что действительно Царство Божие во мне есть. Могу не поверить и опять жить вот в этом житейском омуте. Простите меня, но действительно мы живем в житейском омуте. Каждый день одно и то же. Встаем, кофе или чаек пьем, бежим на работу. Там вот то-то-то, пришли опять то же самое. Опять легли спать или ткнули сначала эту кнопку, посмотрели экран. И так без конца идет какой-то омут. При этом, очень любопытно, чего-то ждем. Чего-то ждем. А почему не подумаем, о чем мы ждем? Почему не подумаем об этом? А что мы ждем? Ах, ну чего, скажу вам чего. Да, чтобы правительство было другое, законы приняли другие, Россия стала сильной, могущественной и так далее. И тогда я гроб готов. Забываем совершенно. Христианство дает возможность человеку при правильном отношении, знаете, что приобрести? Бесценное сокровище, которое именуется миром души. Мир души. Представьте, выскочить вдруг из этого омута, вдруг внутри успокоиться, мир души. И приобрести ко всем людям благое расположение, если хотите. Но это приобретается чем? Ну, конечно же, трудом. Каким? Трудом невидимым ни для кого. Ни для кого, как для меня, только для меня одного. Пост называется в церковных песнопениях временем благоприятным. То есть вдруг наступило время, представляете? Вот как говорят, вот вам отводим время, отводим вам время, пожалуйста, пожалуйста, готовьтесь, и мы посмотрим. Готовьтесь, хотите поступить туда-то на работу, в такой-то вуз, вот вам даем время, полтора месяца. Через полтора месяца, пожалуйста, приходите, мы с вами поговорим. Ох, какое время дается нам! Я уж не говорю, жизнь дается. Нам хотя бы пост дается, хотя бы великий пост дается, как время благоприятное, когда мы можем наконец-то хоть немножко взяться за себя и постараться не осуждать друг друга, не осуждать друг друга, не злиться, не тщеславиться, не завидовать, но постараться держать себя. И прежде всего это надо делать, начиная с своих мыслей. Здесь происходит та невидимая борьба, которая свидетельствует, знаете о чем? Кто я есть? Слышите? Кто я есть? Если я потом посмотрю объективно на себя, что творится в моей голове, я могу сказать, кто я есть. Как важно объективировать себя. Извините, я не люблю иностранных слов, но иногда просто вынужден произносить, да, объективировать, посмотреть на себя как некий объект, как со стороны. Посмотри на себя, кто же ты? Неужели ты не хочешь стать лучшим? Вот к чему призывает церковь в это благоприятное время. Дай Бог, чтобы, может быть, мы как-то такое вняли этому времени и что-то попытались сделать с собой. Не с другими. Нет, нет. Каждый за себя ответит. Как говорила одна моя тетушка, колхозница, каждый барашек, да, за свою шкурку будет подвешен. Так и мы будем. Вот здесь уже мы познаем, кто мы есть, к чему мы стремимся и с чем мы можем прийти. Тем более, если мы верим, что вечность ожидает каждого из нас. И все откроется после смерти. И перед нами самими откроется, и перед другими. Вы знаете, вот хочу предупредить, да. Здесь-то мы скрываем друг от друга, что мы думаем друг о друге и говорим. Здесь мы скрываем. А теперь представьте себе ситуацию, что все откроется. Откроется. Ой, какой кошмар. Поэтому надо всячески избегать, чтобы думать и говорить о других людях плохо, чтобы не стыдно было потом. И тогда вот говорят, вот есть ад или нет ада. Да слушайте, представьте себе, вот сейчас на площадь, вывести меня так, поставить на такую сцену хорошую, так, и потом перед всеми вдруг, ах, нет-нет, здесь около стола будет яма навозная какая-нибудь, кладка, так, и потом перед всеми вдруг откроется вся моя душа. И я бегом быстрее в эту яму, чтобы никто только меня не видел. Вот как оно в ад-то мы попадаем. Еще бы от срама и позора. Человек куда угодно готов сбежать. Ох, как опять важна вера. Как важно верить, поверить. Это же факт. Факт, подтвержденный неисчислимым количеством опыта. Надо поверить, что будет со мной. Это будет. Что делать? Великое благо открывает нам церковь – покаяние. Как в компьютере, знаете, можно писать любую пакость. И можно взять и стереть. И стереть. И все. И нет больше этого. Так искреннее покаяние стирает из моей души все те, скажу, пакости, которые, увы, мы творим. Дай Бог, чтобы мы в этот пост постарались жить вот так. Спасибо вам. Спасибо. Благодарю вас. Ну, хорошо, это было вступление. Ну, а теперь главная часть, по-моему, да, какая-то должна быть. И я вижу уже, батюшка там уже все в меня стреляет острым взором, с какой-то кипой бумаг. Это, наверное, мои грехи там, не иначе, у него написаны. Вот сейчас перед всеми он их и откроет. Так, пожалуйста.
Очень много вопросов по современной жизни, церкви и обществу. Я попытаюсь их как-то разграничить. Вот опасности сегодняшней жизни христианской, как вы их видите, и как преодолеть, чтобы в будущем церковь правильно развивалась, именно по-христиански?
Прежде всего, мне хочется сказать, мы говорим, как церковь развивалась. Церковь – это кто? Это она, а это я. Я-то живу как, ну, это мое дело, а вот как она будет – кто это такой она? Интересно. Оказывается, она – это я прежде всего. Почему я прежде всего? Да потому что я об этом говорю, я об этом думаю. Церковь – это и я. И вот теперь ко мне такой ужасный вопрос задали. Как я буду развиваться? Слушайте. Вот затылок почешешь. Да и хотел бы стать святым. Как говорят, да грехи в рай не пущают. Да? Будет все развиваться церковь в зависимости от того, что мы, вот, простые люди, не надо смотреть, что там патриарх. Да, конечно, патриарх еще. Потому что если кто виноват, то, конечно, патриарх, архиереи там виноваты. Ну, батюшки, конечно, то же самое, там, куда им деваться. А мы ни при чем. Так нас-то неизмеримо больше, чем патриархов, архиереев и батюшек. Мы создаем, прежде всего, атмосферу. Атмосферу или святую, или уж не знаю, какую назвать. По сеньке и шапка. Мы никак не хотим в это поверить. Это, правда, не Евангелие. Это не Евангелие. На самом деле, это мысль вполне евангельская. Я вам расскажу один случай, я его так рассказываю иногда на лекциях, но думаю, что многие этого не знают. Но он хорошо объяснит нам ту ситуацию, в которой, кажется, и мы сейчас находимся. Правда, немножко в других моментах, это не важно, мы поймем. Византия, православная империя. православный царь-батюшка. Слышите? Мы же хотим такого, чтобы был православный. Православный патриарх, православный император. Что еще нужно? Церковные законы на уровне государственных законов. Ну, скажите, что еще нужно? Ура! Это то, о чем, кажется, только и мечтает человек, который ничего не понимает. И вдруг один негодяй, ну, это вся история об этом говорит и описывает его свойства, да, некий небольшой командир какой-то небольшой части, но который вот, очень нравился солдатам, нравился чем? Своей потрясающей решительностью, которая на самом деле была настоящей жестокостью. Как он расправлялся, когда нужно было это делать где-то. Одним словом, совершает государственный переворот. Сам он действительно был жестокий. Он казнит направо-налево, не щадя никого и ничего. Вот один пример, который в истории приводится, и он достаточно показателен. На глазах императора арестованного его 5 сыновей, раздетых догола, пиками, копьями загоняют в пылающий костер. Фока наслаждается, кровь льется, жестокость, которую уже давно Византия не переживала. И один подвижник, не вынося этого буквально, это замечательный случай, молится: «Господи, за что нас, таких православных? Наши храмы блистают, наши службы торжественны, наше облачение великолепны, какие наши уставы прекрасные, наш народ православный! За что, Господи, ты такого послал нам?» Он действительно был, видимо, истинным подвижником. Молился ночь. Мы знаем, это не так просто. И под утро ему был отчетливый, ясный и твердый голос. Краткая фраза и больше ничего. «Искал худшего, но не нашел». Точка. Бедный подвижник так и ахнул. «Он-то кто такой, Фока? Это зверь!» А ему голос с неба: «Искал худшего, но не нашел». Опомнился этот подвижник и понял: не вижу я, что творится в душах нашего православного народа. Что в них творится? Наверное, то, о чем сказал Тихон Архипович, которого я приводил. Нам, русским, а так бы, наверное, нам, византийцам, нам, грекам, не нужно хлеба. Мы сыты бываем тем, что съедаем друг друга. Вот этот вопрос о том, что же нам делать, как же будет развиваться наша страна, что делать с нашей церковью. Видите, оказывается, где ключ-то? Искал худшего, но не нашел. Почему худшего? Понятно? Конечно, понятно. Конечно, понятно. И я больше ничего не могу сказать, потому что этот голос был с неба.
Спасибо. Племянница увлекается мистикой, посещает семинары. Как ей помочь? Как помочь человеку, если сама недавно стала воцерковляться?
Ну, если еще у этой племянницы есть интерес, так сказать, ну, к вопросам религиозным, если она еще не превратилась в фанатика, фанатик чем характеризуется? Знаете чем? Ему говорят: ты понимаешь, что 2 × 2 – это 4? Фанатик отвечает: нет, это сорока на колу. Как? А вот так. Фанатик фанатос, то есть мертвый, ничего не слышит. Так вот, если эта племянница еще способна, конечно, к чему-то слушать, то очень хорошо бы ей поговорить с человеком, который бы мог ей что-то объяснить, но при условии, если она хотя чем-то еще интересуется. Интересуется чем? А почему это правильно или не, или ложно? Вопрос о том, какой мистик она интересуется, почему она поверила этому, а не другому. Каждый человек, рожденный в России, должен прежде всего, если у него есть хоть грамм ума, простите меня за такое выражение, прежде всего должен познакомиться с чем? С той исконной верой, которой живет Россия 1000 лет. Что это такое за вера, которая дала России стольких людей, столько самых выдающихся людей во всех областях ее жизни, и прежде всего тех изумительных святых, которыми жила Церковь. Прежде всего разумный человек должен познакомиться, что такое православие. Что это такое? Что такое мистика? Что это такое мистика? Мистика – это, если хотите, вот в том смысле, о котором был задан вопрос, это вера просто в какие-то таинственные силы. Слышите? Таинственные силы. Может, и Бог в том числе. Так? Хорошо. Какие это силы? Откуда вы получили информацию? Давайте ее сопоставим. Сравним с православием. Сравним. Но для этого человеку нужно что? Познакомиться с тем, что православие говорит об этих таинственных силах. И почему говорит. Говорить-то можно что угодно. Важно, почему. В православии есть ответы на все те вопросы жизни, которые беспокоят человека. Я говорю, вопросы жизни, духовной жизни, которые беспокоят человека. А в основном увлекаются чем? Ну, особенно молодежи. Знаете, что блестит, туда и прыгает. Хотя прямо говорят, не все то золото, что блестит. Поэтому, если еще она способна эта племянница, задаться такими вопросами, первый вопрос – смысл человеческой жизни. Ибо этот смысл не в мистике. Смысл только тогда обретает человек, как писал Федор Михайлович Достоевский, только с верою в свое бессмертие обретает человек подлинный смысл своей жизни на земле. Если я верю в вечность, с точки зрения вечности тогда, я могу и руководить всей своей жизнью и деятельностью. Она приобретет верный характер. Вот так. Но здесь что? Здесь требуется ей, конечно, встреча с человеком, который мог бы ей объяснить эти вещи. Но при условии, если у нее есть интерес. Если нет интереса, тогда бессмысленно. Это все равно, что кидать горох в стену. Не знаю, на какой стадии увлечения она находится.
Вопрос об электронных картах.
А, об электронных картах?
Как относиться?
Да, это вопрос, который сейчас уже, я вижу, вплотную становится перед нашим сознанием. Скажу так, что пока еще эта универсальная электронная карта сама по себе, еще пока она не налагает на человека того бремени, которое бы заставило его уже идти против Христа, против веры в Бога, против веры в вечную жизнь. Пока еще нет. Но мы прекрасно понимаем, что это уже шаг на пути. К чему? Все говорят о чипировании, о поголовном чипировании людей. А что это будет, в этом уже не приходится сомневаться. К чему оно приведет, это чипирование? К полной зависимости каждого человека от тех, кто управляет там этой электронной всей системой. Потому что каждый будет включен в эту электронную систему управления полностью. Любое не соответствующее тем, кто управляет этой электронной системой поведения, просто легко отключается, и он теряет возможность даже купить элементарное, купить хлеба даже. Денег-то не будет же, понимаете? Потеряет всякую возможность что-нибудь купить, что-нибудь продать, ну, как написано в Апокалипсисе. Так? Так вот, вопрос, вот когда вопрос, наверное, станет со всей силой. И вопрос какого рода? С чем будет связано это чипирование? Если оно будет связано, конечно, с тем, чтобы человек отрекся от своих христианских убеждений, если с этим будет связано, то я думаю, что христиане окажутся в самом бедственном в земном смысле слова положении. Действительно ничего не могут ни купить и ни продать. Я говорю, при каком условии? Если потребуется при этом от человека отречение от своих убеждений. Ну вот насчет этого пока еще этого нет. Пока этого нет. Весь научно-технический прогресс ведет сюда, к этому. Глобализация ведет именно к этому. К централизации управления всем человечеством. К порабощению каждого человека. Каждый будет находиться уже под полным контролем. Весь вопрос в том, в какой степени при этом эти чипы могут действовать на нравственное сознание человека. То есть, потеряет ли он при этом свободу выбора между добром и злом. То есть, вместо истины, которая вот для него истина, и ложью. Вот в чем вопрос. Значит, вопрос станет в полную силу тогда, когда уже произойдет чипизация, и вопрос о том, будет ли это означать полное отнятие нравственной свободы у человека. Нравственной, еще раз повторяю слово, не свободы внешней, не свободы просто покупать или там продавать, не свободы деятельности. Это, конечно, все будут порабощения таком, которого никогда не бывало в истории. Потому что никуда вы ничего не сможете сделать. Полный контроль над поведением. Вопрос только об одном. О сохранении или изъятии нравственной свободы человека. Вот здесь, если это будет сопряжено с отнятием этой нравственной свободы, тогда, я думаю, что придется христианам еще раз заявить о себе. И как их гнали в первом столетии, как их уничтожали в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы 20-го столетия, так, возможно, будет и здесь. Но хочу сказать еще об одном моменте, без которого эти рассуждения, так сказать, не имеют своей полноты. Дело-то вот в чем. Что уже сейчас мы находимся в колоссальной зависимости и в подавлении нашей свободы от тех средств информации, в которых мы живем. Вы обратите внимание, как посмотрите, как меняется мода, как изменилась. Даже мода. Ведь подчас доходит до карикатуры. Смотришь и даже не знаешь. Идет же пожилая женщина. У нее никакой фигуры же нет. Ну, ясно же, понятно. И сзади вы знаете, да, впереди. И она в брюки одевает. Бедная. Даже с точки зрения эстетической. Это же невозможно. Только на сцену какого-нибудь юмористического там театра. Так, даже этого не видеть. Посмотрите, какая сила. В одежде. А посмотрите, какова сила в той основной устремленности жизни, которая сейчас с огромной силой внушается, особенно начиная с юных лет. Деньги, деньги, деньги. Все. Сами нравственные принципы отходят в сторону. Все теряет. Самообразование, самообразование, оно мне нужно только для одного. Вовсе не для того, что я хочу знать, как это интересно, познать, объяснить. Да нет. Образование, что оно мне даст в плане только денег? Здесь я больше получу, я уже обеспечен. Нет, а здесь больше. Все, бросаю и иду. Вы слышите? Эта же идея идет, развивается и дальше. Идеология какая? Посмотрите, идеология насквозь материализм. Нет никаких религий, во что превращается. Она сейчас прям подменяется уже подменяется самыми непристойными вещами, которые мы наблюдаем, идут к нам с Запада. Эти несчастные голубые, что творится, какую революцию устраивают, каких требует установления законов, это проведение гей-парадов. Вы знаете во многих странах, что уже творится? Это кошмары настоящие, что в этом плане женское священство. Сейчас читаю в католической церкви в Германии, на многих приходах, ну, насчет многих не знаю, но достаточно многих приходов, проходят так называемые литургии дураков. Ну, называется месса у католиков, в которых действительно священник, их патер, въезжает в храм на чем-то, за ним с хохотом, с гримасами, в масках, врывается толпа молодежи, и идет хохот. Литургия. Вы слышите? Причем, что любопытно, учтите, католическая иерархия осуждает это. Как вам это нравится? Правда, хорошо, осуждает. Осуждает. А я бы повару иному велел на стенке зарубить, не тратить слов там по-пустому, где надо власть употребить. Никакого. Слышите? Никакого. Проходит месса или евхаристии дураков. И сам священник, и вся паства. Слышите, какое идут издевательства. И это все больше охватывает. А New Age – это что такое? Этот потрясающий суррогат, новый век, который охватывает уже широчайшие слои, уже не только молодежи, который есть нечто иное, как знаете, дикий синкретизм буддизма, индуизма, различных тайных теософских обществ, масонские всякие эти штучки. Все так перемешивается, эзотеризм. Все. Там ни Бога, ничего. Вы слышите, что идет? И это все шире распространяется. Мы идем к чему? К единой религии будущего, о которой так прекрасно сказал отец Серафим Роуз, замечательный подвижник XX века, сказал, единой религии будущего, когда Бог уже не нужен становится, вся религия превращается только в одно. Человек становится центром Вселенной. Он получает энергию из космоса, из окружающей природы. И не пойми, не разбери, все перемешивается, как в Ноевом ковчеге. Вот к чему мы идем. Так вот, к чему я все это говорю. От нас сейчас зависит, подчинимся ли мы этому духу жуткого мамонизма, материализма, жуткого мистицизма, который буквально сводит людей с ума. Так, подчинимся ли мы этому духу, или мы устоим сейчас в христианстве? Давление очень сильное. Никакой границы с Западом у нас сейчас, идеологической границы, никакой нет. Любая пакость к нам и течет свободно. Любая. Вот, оказывается, что произойдет. Если мы будем поддаваться всем этим вещам, культуре, модам, взглядам, религиозным воззрением, так, то мы незаметно для себя примем этого последнего в истории человечества негодяя. Негодяя негодяев и обманщика этого антихриста. Примем. Почему? А почему же не принять? Я же величайший социальный деятель. который объединит всю землю, будет одно государство. Никаких расходов на армии, ничего не надо. Все будут как овцы в полном подчинении. Малейший тот, кто будет отступит, поступает в сигнальчик. В чип. А? И на том свете человек. Видите, как хорошо. Никаких проблем. Тот признает его за спасителя мира и отвергнет Иисуса Христа. Вот, оказывается, чего? Принять вот этот дух мира – это самое страшное для человека, что может быть. Но это принятие совершится с теми, кто совершенно игнорирует жизнь по Евангелию. Так что в наших руках то, к чему мы придем.
Вопрос о бесстрастии. Что такое христианское бесстрастие? И можно ли его получить, живя в миру? Или нужно обязательно быть в монастыре?
Бесстрастие – это освобождение от всех тех негодных, я бы сказал, чувств, эмоций, если хотите, ну и, конечно, соответственных поступков, которых мы знаем. Бесстрастный человек какой? Который не гордится, не злословит, не завидует. Нет у него никаких дурных там прочих, так сказать, мыслей. Да, вот какой бесстрастный. Можно ли в миру этому научиться? Бесстрастие достичь миру практически невозможно. Но я вам скажу, и среди древнейших подвижников, величайших, очень редко кто достигал полного бесстрастия. Есть замечательные слова одного из подвижников XIX века, Георгия Затворника, который сказал: «Да, мы, конечно, не можем победить страстей, но мы должны стремиться к этому. И Бог даст каждому в соответствии с его усердием и его смирением». Насчет монастырей, я вам скажу, не будем себя обманывать. Дело здесь очень непростое с монастырями. Монастырь хорош тогда, когда он, во-первых, имеет руководителя настоящего, духовно опытного. Во-вторых, когда монастырская жизнь позволяет его насильникам отводить большое время для молитвы и чтения святых отцов. Не знаю, я думаю, что редко вы встретите такой монастырь, в котором бы вдруг все собирались, например, днем и часа два-три имели свободное время, читали бы святых отцов и могли бы, так сказать, рассуждать, обмениваться взглядами. Едва ли трудно найти такой монастырь. Без этого же монастырь превращается в своего рода коллективное христианское хозяйство, где очень много всяких забот, много трудов. Вот. А это уже, конечно, не даст человеку достичь какого-либо бесстрастия. Невозможно достичь бесстрастия, не зная святоотеческого учения о духовной жизни. А чтобы его знать, нужно, во-первых, знать, какую литературу читать. Какую? Потому что есть литература очень хорошая, правильная. Есть такая, что уведет человека в настоящую пропасть. Вы слышите? Слишком много издается литературы и издано, причем такой, от которой просто можно прийти в ужас. Какая-нибудь Богом данная Макария. Это шаманка настоящая, оккультистка. Пожалуйста, Богом данная Макария. Какой-нибудь Порфирий Кавсоколевит, греческий афонский старец, который учит, издана у нас, издана книга, представьте себе, книга о том, что не надо бороться со страстями, не нужно бороться с грехом. Любите Бога, и все в порядке. А когда его спросили все-таки, а вы святых отцов читали? Потому что, ну, дикая же вещь. Ответ. Скажу вам по совести, я никогда их не читал. Замечательно. Вы слышите? А я почему об этом говорю? Вся Греция сейчас вся Греция молится на него. Ну еще бы, вот я тоже думаю, можно не бороться со страстями, не беспокоиться о грехах. Я люблю Бога, правда, что это такое, я, правда, не понимаю, но я люблю, люблю. И все, и больше ничего не надо. Какой ужас! Какой ужас! Христос на меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Совершенно элементарная вещь. Здесь нет, ну что вы, оставьте вы это. Почитал я эту книгу, как, Боже мой, да что же такое? Я почему говорю о нем? Я уж не говорю о более мелких фигурах, которых у нас достаточно. Я говорю, почему о нем? Афонец, вы слышите? Само слово «Афон» произнесли, все, надо в обморок падать. И он чему учит? Вы слышите? Недаром еще древние отцы, затем позднейшие, все один за другим предупреждали, что как трудно найти наставника непрелестного, то есть не находящегося в прелести. Много появилось лжеучителей. Недавно, вот совсем мне вдруг получаю письмо, пишет женщина-педагог, да, что она нашла Христа. Второе пришествие Христа совершилось. Вы представляете? Аргумент самый сильный. Какой самый сильный аргумент? Он творит чудеса. Кстати, ой, как бы нам всем бы надо прям знать. Ради Бога не прельщайтесь чудесами. Христос сказал же, а не кто-нибудь, что в последние времена явится много лжепророков и лжехристов. Вы слышите? Он сам. И сотворят великие знамения и чудеса. Слышим мы это или нет? Лжепророки и лжехристы. И сотворят великие знамения и чудеса. Ну, вот такой вот говоришь, в то же время чудеса творит. Господи, да колдун может сотворить чудеса. Какие же мы наивные. Не читаем даже Евангелия. Я уж не говорю святых отцов. Кассиан Римлянин говорит так. Многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, творят именем Христовым великие знамения и чудеса. Слышите? Что для дьявола эти имена и слова? Что для него? Да ничего не значит. Дьявольские чудеса. Поэтому мы должны знать это. Мы вступили в эту эпоху, когда явится множество лжепророков, лжеучителей, лжестарцев. Надо быть в высшей степени осторожным. Искать нужно таких наставников, которые не мнят о себе, не требуют себе повиновения, ведут себя так, как заповедал Христос, когда Он сказал Своим ученикам, «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Вы слышите? Вы можете своему другу приказывать? Как это? Что за чушь? Теперь поняли? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Это один из важных признаков, по которому можно уже увидеть, тому ли учит наставник или нет. А если он мнит о себе, как мне до смешного было, и горько, хоть плачь, хоть смейся. Молодой батюшка, он, вот мои чада духовные, все, я кричу, дайте мне аверьянки. У него духовные чада, Боже ты мой, еще усы не растут. Вот беда-то. Вы слышите уже? Самомнение. Какое самомнение уже? Я батюшка, и все. Уже вы овцы. Ну, хоть словесные, неважно. Вот беда-то какая. Поэтому надо быть в наше время очень осторожным с этими вещами. Поэтому, когда вы меня спросите, в монастыре можно или нет, я скажу, в каком? В каком? Покажите мне. Есть такой монастырь или нет? Очень многие монастыри, к сожалению, сейчас превратились в фирмы. Хозяйственные фирмы. Земли, строительство, рабочие. И прочее. Недаром еще Игнатий Брянчанинов говорил, не советовал поступать в столичные, например, монастыри. Говорит, там много суеты, там постоянно это туристы, которые называются паломниками. Кто-то, может, и паломники, но многие просто туристы. Надо быть очень осторожным в наше время.
Надо ли православным христианинам читать западных историков и богословов? И, как продолжение вопроса, кого из современных богословов, отца Александра Шмидта, кого-то еще, могли бы вы порекомендовать?
Ну, дело в том, что значит западные. Во-первых, когда мы часто говорим западные, то подразумеваем под этим католических и протестантских. Но на Западе же были и наши богословы. Так вот как их считать? Западные они? Или это наши русские богословы? Я не знаю, что подразумевали, когда задавали этот вопрос. Но в отношении западных, в смысле католических и протестантских, я глубоко убежден, что человеку, который не имеет своей профессиональной деятельностью специальное преподавание, допустим, преподавание католицизма, протестантизма, понятно? Вот. Который этим не занимается специально, лучше не читать. Почему? Отвечу. Иду по деревне, ветер, смотрю, стадо коров гонит. И удивился. Как раз идут навстречу ветру, и пыль летит, и коровы закрывают глаза. Прям моргают и закрывают. И я так подумал, да чего же умные твари? Надо же это, мы люди не так. Мы совсем не так ведем. Мы готовы на все вот такими глазищами смотреть. На всякую пакость, не разбирая. Пакость, не пакость, на что угодно. Насколько коровы бывают умнее человека. Надо понимать, что чтение – это общение. Как бы, не знаю, я думаю, что многие вы здесь сидящие, а может быть, все даже, хотели бы сейчас пообщаться, поговорить, хоть немножко, минутку, с Серафимом Саровским. Ой, как бы это было замечательно, я не знаю. Я думаю, все бы выстроились бы в очередь просто, пообщаться с ним. Потому что описывай житие, все те, кто общались, ну, какое благотворное воздействие на душу они получали. Что вы, общение со святым человеком дает просто удовлетворение глубокой душе. Напротив. Иногда общаешься так, что потом, Господи, несколько часов покоя душе не находишь. И кажется, ничего особенного не было. Ну, что-то голова кругом, душе не тот, какой-то мрак и так далее. Так вот, католицизм и протестантизм заражены и полностью пронизаны уже тем, что великолепно названо в нашей русской литературе, церковной литературе, мир. Мир, мирской. То есть все пронизаны, даже при словах о Боге, чем пронизаны? Исключительно вот этой материальной стороной жизни. Услышите, исключительно. Я бы мог привести вам много примеров. Ну, хотя, вот есть одну прочитала, брошюрку какую-то, ну, небольшая, думаю. Ну, мне надо читать, уж извините, поэтому я пронизан этими вещами. Так вот, какая-то там Глория, протестантка, говорит, когда Иисус Христос говорит о Царстве Небесном, то он говорит совсем не о небе. Вы слышите? Это черным по белому. Я себе выписал даже. Вот жалко, с собой не взял. Я вам зачитал бы. Но я наизусть говорю. Совсем не о небе он говорит, а говорит о том благоволении, умиротворении, которое должно быть у нас на земле. Слышите? Это поразительный дух мирской. Что такое мир в данном случае? Я отвечаю словами Исаака Сирина. Он говорит, когда мы хотим обозначить всю совокупность страстей, издевающихся над человеком, мы произносим слово «мир». Не путайте слово «мир» с космосом, конечно. Не надо. И мир в смысле покоя души. Вот что такое мирской. Так заражены они все мирским духом. Поэтому я бы просто... Я вам говорю серьезно, потому что мне приходится много, приходилось и приходится вот соприкасаться с этими явлениями. Не открывайте глаза, когда навстречу пыль летит. Зачем это? Зачем все мучить? Мы все очень мало живем. Неужели нечего нам почитать что-нибудь хорошего? Господи, ты что, мы вечно, что ли? Надо почитать хорошее что-нибудь. Даже почитайте, если хотите, из той литературы, которая на Западе, из того же Серафим Роуз. Какие его замечательные вещи. Иеромонах Серафим Роуз. Если кто-то только подходит к церкви, еще много сомнений и непониманий, почитайте Льюиса. Это не православный человек. Он англиканин. Но какие замечательные вещи он пишет. Обязательно прочтите его книгу «Просто христианство». Он не касается никаких конфессиональных различий, но много говорит о сути, о существенных элементах, которые присутствуют в христианстве. «Просто христианство» или «сущность христианства». Разные есть переводы. Посмотрите, как он прекрасно пишет, этот Льюис. Просто замечательно. Вот. Уж я думаю, что можно почитать. В отношении Шмемана вы спрашиваете. Я вам скажу. Ой, умный очень человек. Я его читал, но просто умница. Знаете, вот бывают люди вот такие. Просто завидуешь. Когда я читал, я зеленел весь. Весь зеленый становился от зависти. Зачем умный человек? Но вдруг читаю и не верю. Одеваю очки. Опять то же самое. Да что такое? Этот потрясающий умница. Пишет. Не могу я этих Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника. Нет, я не могу их читать. Не мне они, не нужны они. Эти одни из самых духовных писателей XIX века. Об Игнатии Брянчанинове вы знаете, что говорили? Говорили оптинские старцы. Что вы? Макарий Оптинский говорил. У него просто ангельский ум. Варсонофий Оптинский говорил, что когда я его читаю, то как будто Божья благодать нисходит на мою душу. А когда его хоронили, то ангелы пели «Величаем тебя, угодниче Христов». Никон Оптинский Беляев писал, сочинение Игнатия Брянчанинова – это азбука духовной жизни. Вы слышите, какие панегирики? Вы слышите? Не буду продолжать дальше. Скажу вам, это писать, это кто говорили? Святые отцы. Вот кем можно питаться, кем назидаться. Ты действительно говоришь с этими людьми, как дышишь что-то хорошим, прекрасным, свежим воздухом. Вот. Разве у нас так много времени? А Никон Воробьев, например, что о нем писал? Говорит, так это же наш учитель бесценный, который оставлен промыслом Божиим для нашего поколения. Писал об Игнатии Брянчанинове. Я просто о нем говорю. Почему об Игнатии Брянчанинове? У меня тайная мысль. Покаяться? Уже начинают против него. Не нравится он. Еще бы он нравился. Когда он обличает наши страсти и пороки, говорит, в частности, о монашестве, плачет и рыдает, в каком состоянии монашество находилось. Еще бы его любить. Один мне говорил, высокий человек, как это его канонизировали. Что вы? Его канонизировали, святой. Столько людей, которые против против, дух его не нравится. Так вот, если уж говорить о литературе, то, конечно, когда я прочитал эти строки у Шмемана, протопресвитера Александра Шмемана, то, вы знаете, я опустил голову. Умница, и вдруг такие вещи пишет. А умный действительно. Если кто-то хочет познакомиться с умом, почитайте его. Если кто-то хочет познакомиться с духом, не надо, отложите. Лучше почитайте Брянчанинова. Серафима Роуза почитайте, если хотите. Ну, хорошо. Спасибо. То я очень много говорю, извините меня, да. Да.
Уважаемый Алексей Ильич, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Папы Римского о том, что еврейский народ не предавал Иисуса Христа, что нет вины на еврейском народе. Не есть ли это очередное изменение Священного Писания?
Нет, ну дело вот в чем. Тут надо разобраться в следующем. Ведь евреям была Богоматерь, евреям были апостолы, евреями были первые христиане. Разве вы не знаете этого? Первые христиане были из евреев. Потом уже они были или уничтожены, или рассеяны. Их стало очень мало. Вот. Так вот, поэтому, когда он говорит об этом, то он о чем говорит Папа Римский? О том, что вина лежит на тех, которые кричали кровью на нас и на детях наших. Кто это такое? Это речь идет о тех, не о евреях, как народе еврейском, но не смешивайте, а об иудеях, тех иудеях, которые считают, что Иисус Христос – лже-мессия. Понятно? Вот, но он, Папа Римский, насколько я понял, насколько читал, он именно о еврейском народе, но не об иудеях. В таком случае, правда, мы нельзя, не можем еврейский народ в этом обвинять. А вот те, которые следуют голосу кричащих, кровь его на нас и на детях наших, вот это, конечно, да. Эти уже да. Эти, конечно. Они согласны с этими убийцами. С этими согласны. И тогда действительно они берут на себя. И они нисколько этого не стесняются. Они же и открыто об этом говорят. Например, знаменитый раввин 13-го столетия Маймонид так прямо говорил: правильно поступили наши отцы, что распяли Иисуса Христа. Он был иудей. Иудейская вера, да, потому что они ждут Мессию. Вы слышите? Чем отличается иудейская вера от всех других вер, не от всех других? Здесь ведь произошло столкновение христианства и иудейства. Потому что христианство говорит: вот он Мессия, Иисус Христос. Они говорят: нет, это лже-мессия. Наш Мессия придет. Христиане этого Мессию называют кем? Антихристом. Вот о чем идет речь. Так что не смешивайте вы еврейский народ и иудейство. Но если в иудействе есть разные даже направления, тоже разные направления по, я бы сказал, ну, по своей ортодоксальности. Вот так. Так что здесь действительно надо быть осторожным.
Спасибо. Можно ли спасти человека от зависимости игровой, наркотической, пищевой?
Ой, Господи, ну что ж вы такие вопросы спрашиваете? Ну при чем тут богословие? Вот был бы я медиком, да, экспериментатором, я, может быть, вам что-нибудь бы и сказал. И сказал: а здесь что же? Разные методы предлагают, вы же знаете, да. И колют, и вшивают, там, и чего только не делают. Но это все медицинские средства. Если вы говорите о религиозной стороне, то я вам скажу, ну, попытаться надо. Только часто эти люди уже находятся в такой тяжелой зависимости, что они даже понимая, что они погибают, они уже ничего не могут сделать. Только остается одно, ну, по крайней мере, хоть кайтесь, осознавайте, что во что вы превратились. Может быть, тот человек, который искренне будет каяться, приходить в церковь, исповедоваться, причащаться, может быть, Бог ему и поможет. Вот так.
Спасибо. Что вы можете сказать о своем отношении к такому явлению, как имяславие, как связанное Бога с самим Богом?
Ах, имяславие. А имяславие, я думал, инославие. Имяславие – это не современное явление. Имяславие появилось, или имя Боженчества на Афоне, вот, кстати, вам, это ересь, появилось на Афоне. Константинопольская церковь выступила против этого. Русская церковь осудила этого. И то, и другое. Эта ересь была осуждена. Потому что это действительно ересь. В чем она заключается? Я вам приведу один классический афоризм, если хотите, или классическую фразу. Не кого-нибудь, а такого человека, имя которого широко известно. Это священник Павел Флоренский. Если возьмете сейчас, вот они все издаются, его сочинения, сейчас изданы уже полностью, кажется, или почти полностью. Так он писал, ничтоже сумняся, в том-то и беда, что мы вместо почитания имени Христова почитаем Его самого. Как вам это нравится? Я мысль его привожу. Вы слышите? Она же имя надо почитать, а не самого Иисуса Христа. Вот до чего можно докатиться. Это имя Божничества, оно же соблазнило кого? И Флоренского, как видите, да и Булгакова Сергея Николаевича, отца Сергия, и Лосева. Это беда. Просто до чего? Что такое имя Божничества? Это вера какая-то, магическая вера. Вера в имя. Это только в магии, так знаете, надо точно знать, какие слова сказать, какие действия осуществить, и все будет в порядке. Так и здесь. Имя Божие всегда Бог. В каком бы состоянии вы его ни произносили. Боже мой, до какого уродства можно дойти? Вот что единственное я могу сказать.
Спасибо. Должен ли православный христианин, безусловно, веровать, что он попадет в Царство Небесное, если старается жить по заповедям?
Он должен не верить, а надеяться. Это разные вещи. Если я верю, что я попаду, слава тебе, Господи, я не такой, как прочие человечи. Боже, да. А если я надеюсь, что Бог не задаст добродетели мои, а верю, Господи, что Ты пострадал за меня. Я надеюсь, что я тоже спасусь. Совершенно чувствуете? Совершенно другое духовное состояние человека же. А мне как раз, я был где-то, не помню, в Европе, там, в Голландии или где-то, и тоже батюшка вот так подошел, говорит, помогите мне ответить. Мне протестанты задают вопрос такой. Вот мы верим, и потому знаем, что мы спасемся. А вы, православные, верите или не верите, что вы спасетесь? Он говорит, я не знаю, что им сказать. Я говорю, ну вот скажите вот так. Скажите, мы надеемся на это. И надеемся, и предпринимаем усилия к этому. А чтобы уже поверить, что мы уже спасемся, такого у нас уже нет. Избави Бог такое состояние, потому что мы тогда легко можем превратиться, я не знаю, в кого. Вы знаете, как что Лютер писал? Что он писал? Верующему прощаются все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Понятно вам? Все спасемся. Ура! Ничего не надо делать. Красота! Да и только. Вы слышите, до чего можно дойти? Поэтому еще раз вам говорю, нет, мы не верим, а мы надеемся. И понимаете, я надеюсь, это понятно, вот эти два совершенно разных духовных состояния внутри человека, которые определяют то и другое. Вы там поменьше вопросов. Вот я вижу, все там Талмуд свой дополняете. Потому что я-то обещал до утра только, а вы уже хотите до следующего вечера.
Как с христианской точки зрения относиться к событиям, происшедшим в Японии?
В Японии, да, уж конечно. Ну еще бы. Ну, я сейчас вам распишу все, отвечу вам. Греховодники, и наказал их Бог, язычники. А у нас, видите, нет землетрясения. Значит, мы хорошие, святые. Ну как? Нравится? Ура! Вот так. Беда, беда, да. Когда мы пытаемся с помощью таких суждений определить суть происходящих событий. О, молодец, ну молодец, все. Все, теперь если будет, придет в академию, пятерку сразу поставлю.
В Псалтире часто упоминается, что Бог есть судья. Как правильно это понимать?
Иоанн Златоуст приводит очень множество слов, которые употребляются в Ветхом Завете в отношении Бога. Бог мстит, Бог ненавидит, Бог наказывает, Бог имеет правую руку, Бог имеет левую руку. Ну, десница, шуйца. Бог раскаялся и говорит. Все эти слова употребляются в Священном Писании ради простого, грубого народа. Слышите? Ну, как еще человеку? Вот скажите, что Бог не наказывает. Он, ура, все, поживем. Он не наказывает. А Антоний Великий что пишет? Бог благ и только благ. И когда человек старается жить по заповедям Божьим, то соединяется с Духом Божьим, и благо бывает ему. Когда же человек отступает от этого, то он, человек, послушайте, то он, этот человек, соединяется с демонами-мучителями. И тогда страдает он, бедный. Слышите, оказывается, наказание-то откуда? Когда же живет вопреки заповедям и совести своей, тогда соединяется с демонами-мучителями. Понятно, что такое мучитель? Понятно. Наказание? Еще бы. Сами себя мы наказываем, а не Бог нас наказывает. Интересно спросить. Когда у пьяницы цирроз печени, какой Бог его наказал, любопытно? Никогда не исследовали такого вопроса. Или наркомана, мне однажды в Америке показали одного. Я смотрю, идет лет 60 ко мне подводит, сына миллионера. Мне говорят, ему 25 лет. И вот сейчас едва вытащили. Какой Бог наказал? В отношении этих вещей все понимаем, что не Бог наказал. В отношении других никак понять не можем. И за что же меня Бог наказал такого хорошего? Меня Бог наказал. Я направо-налево всех осуждаю, злобствую, обманываю, лгу, а то и ворую. Так и за что меня Бог наказал? Что я хуже всех? Он есть хуже меня. Что такое грех? Надо же понять в конце концов. Грех – это такой акт души человеческой, который вонзает нож в мое сердце. Я себя режу и колю. Вот что такое грех. Почему Бог и предупреждает от греха? Не режьте себя. Не истязайте себя. Что ж ты ненавидишь другого? Он в это время ему море по колено, а ты весь содрогаешься от ярости. Бежит к медикам. Тебе говорят, постарайся не волноваться, а то как бы у вас инфаркта не было. Слышите, что такое грех? Не Бог наказывает нас, а мы сами себя наказываем. Причем крупные грехи, когда мы еще понимаем. А вот эта так называемая мелочь, которой непрерывно мы себя засыпаем этой, да, это мы не видим. А Серафим Саровский хорошо сказал. Вот камушек отнесешь туда? Ну да. А вот мешочек песку отнесешь? Нет. Песок, мелочь. А мы набиваем целый мешок, и он нас ко дну и тянет. Недаром Господь сказал, по нарастающей степени того вреда, который приносит себе человек. Послушайте, какая нарастающая степень. не пьянствуйте. Я перевожу сразу на русский язык. Первый стих. Человек напился, ну да, на утро все-таки пришел, кажется, в себя. Все пошло нормально. Не объедайтесь. Ну, конечно, то же самое. Но что самое страшное, наконец, он произносит. Не отягощайте сердец ваших суетою житейскую. Вся его фраза так и звучит. Не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством, это похуже, и суетою житейскую. Вот песочек, которым мы насыпаем свой мешок, и который нас тянет, ничего не дает нам сделать. Я объелся, я потом могу помолиться. Я напился, опомнился, пришел в себя. Я покаялся, слышите, покаялся. А суета житейская не оставляет ни минуты, чтобы вспомнить о Боге, о своей душе. Жуткий грех. Слышите? Ох, как это важно понять. Вот перед чем мы стоим. Вот что важно. Важно всегда иметь в виду. И бояться надо, как огня, вот этой суеты житейской. Как бояться? Что делать? Знаете, какое есть средство? Кручусь, как белка в колесе. Так? Все это знают. И вдруг я говорю, стоп! И никто меня не видит. Никто не слышит. Не знаю, что я там смотрю, в стакан в этот. Или куда-то еще. А я просто все вдруг выбросил. И от всей души произнес хоть 2, 3, 4 раза те 5 замечательных слов, которые спасли эту женщину-крестьянку. Спасибо.